Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Пора до того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 208-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Наконец-то у нас вернулся формат выпусков с гостями. Я знаю, многие из вас его активно ждали, и вот он. Сегодня мне компанию составит не кто-нибудь, а Андрей Бабицкий, которого вы, возможно, знаете по его другим подкастам, возможно, знаете по постнауке. Ну, в общем, наверняка вы его хоть как-то знаете. Привет.
Привет.
Давай начнем немного с тебя. Насколько я представляю, ты сейчас занимаешь пост главного редактора на постнауке.
Постредактор на постнауке, да, да. Я работаю редактором постнауки, да.
Тогда в двух словах. Вот представим себе, что человек не знает, что такое постнаука. Давай начнем, наверное, с того, чем проект занимается, а потом с того, какую роль непосредственно ты там играешь. Потому что редактор — это такое расплывчатое очень понятие, в разных местах может означать совершенно разные вещи.
Ох, постнаука — это такой научно-популярный ресурс, медиа научно-популярная, которая отличается от всех прочих научно-популярных медиа тем, что у нас субъектом популяризации является не журналист, а ученый. То есть мы не, как журналисты, мы не пишем сами тексты и не подкасты, и не снимаем сами ролики, а мы уговариваем ученых это сделать и в некотором смысле немножечко их продюсируем. Но на самом деле не так уж и немножечко. Что это некоторое специальное занятие, и у нас есть логика за тем, что мы делаем, и мы как бы снимаем с себя в некотором смысле ответственность, потому что у нас выступают ученые, и они рассказывают про свою науку. Стандартный формат постнауки — это такая 10, 12, 15-минутная лекция на какую-то научную тему, которую рассказывает сам ученый. А наша работа как редакции состоит в том, чтобы найти ученого, чтобы найти хорошего ученого, чтобы спродюсировать, чтобы это было интересно слушать, а это не было лекцией поточной в аудитории М1 на биофаке и так далее. Вот. Примерно вот это постнаука. А в потребительском смысле постнаука — это YouTube-канал довольно большой и сайт.
Так, а что касается вот редакторской роли? Это какое-то модерирование самих этих лекций, это там отсмотр материала и выборка из них каких-то кусков, которые должны пойти в тираж? Или в чем состоит вообще? Или это там вообще какой-то более высокоуровневый момент, то есть из серии «Сегодня мы там снимаем, не сегодня, там в этом месяце мы делаем упор на физику, и все бегом раздаешь задание искать физиков» или что-нибудь в этом роде?
Нет, ну как? В смысле, это называется формирование повестки. Да, конечно, мы отчасти формируем повестку. Мы отчасти говорим себе, что вот эта наука сейчас актуальна и нужна, или про эту недостаточно говорят, а мы хотели бы, чтобы про нее говорили больше. И в этом смысле формируем повестку. Для нас вообще важно, что повестка разностороннего человека, она в большой степени состоит не из политических новостей или культурных, но и из научных. Ну и вообще из разнообразного познания мира, потому что постнаука гораздо шире, чем просто наука, тем более естественная наука, а на постнауке есть огромные разделы, посвященные гуманитарному знанию, философии и так далее. Академическому знанию в широком смысле. Поэтому как бы начинается все с формирования повестки, из представления о том, кто и какие области нас интересуют, выбор и нахождение, собственно, ученых, которые активно, деятельно публикуются, цитируются, и которые могли бы об этом рассказать. Ну и содействием в том, чтобы все, начиная от заголовка и заканчивая повествованием, было привлекательно не только тем, кто уже давно решил, что им эта узкая область науки интересна, а чуть более широкой аудитории.
Тогда такой немножко вопрос с отходом в сторону, скорее организационный. Как заранее можно понять, что человек, которого собираетесь позвать, он не только хороший ученый в своей области, потому что это, ну, тоже весьма спорный момент, о котором, наверное, можно записать отдельный подкаст, может, даже не один, а там по поводу, как измерять степень прошаренности какого-то ученого, но как понять, что он сможет об этом хорошо рассказать, потому что, мне кажется, это два достаточно разных навыка, оба в равной степени, которые необходимы для того, чтобы делать. Ну, то есть, грубо говоря, многие ученые наверняка вот такие застенчивые, не фотогеничные, назовем это так, то есть человек в кадре себя будет вести неуверенно, это же сразу как бы такой минус и профнепригодность, по сути, для такого формата, когда тебе нужно там за 10 минут интересно что-то рассказать.
Ну, поглядите, мне кажется, в том, что ты говоришь, есть, мне кажется, некоторый миф, который состоит в том, что можно быть великим ученым и плохим коммуникатором одновременно. На самом деле это миф, потому что как мы оцениваем, что ученый хороший ученый? Мы это оцениваем таким образом, что его хорошо цитируют, его статьи. Ну, мы вообще, мы и научное сообщество, и мы постнаука, и кто угодно. Это главный критерий. А почему человека плохо хорошо цитируют? Хорошо цитируют его, потому что он написал хорошую статью на важную актуальную тему, в некотором смысле медийную, только для очень узкого сообщества. Поставил к ней такой заголовок, на который хочется кликнуть, а потом ты его запоминаешь и хочешь его процитировать и так далее. Вообще-то хороший цитируемый ученый, он уже всегда и без нас очень хороший коммуникатор, и, как правило, лучше, чем большинство из нас. Потому что он бесконечно пишет рецензии, статьи, грантовые заявки. Он каждый день пытается рассказать людям, чем он занимается. В научной статье своим коллегам, в грантовой заявке комитету и так далее. Выдающиеся научные статьи — это выдающиеся литературные тексты. Я их много в жизни прочитал, и я прям люблю их читать. Знаете, какие-то классические статьи, там какого-нибудь Георгия Гамова 48-го года или Фрэнсиса и Крика и так далее. Это прям большая литература. Поэтому считать, что ученые плохие коммуникаторы, в принципе, неправильно. Ученые — это профессия, которая требует невероятных навыков коммуникации. Другой вопрос, что наука, поскольку наука — это такая инклюзивная сфера, это сфера, в которой каждый может преуспеть, то в науке рады всем, в частности, людям, которые коммуникаторы плохие, но умеют очень хорошо делать разные другие вещи. Доказывать теоремы, придумывать небанальные идеи, собирать приборы и так далее. Но, в принципе, среди ученых хороших коммуникаторов, хороших харизматичных... Ну, хороший коммуникатор — это ужасная... простите выражение, я бы сказал, харизматичных людей. Вот, харизматичных людей среди ученых больше, чем среди кого-нибудь еще.
То есть тут, получается, выборка в другую сторону работает. То есть если я подразумевал... То есть еще раз, когда я вот этот тезис выдвигал, что наверняка сложно искать людей, которые себя там сразу правильно ведут в кадре, я скорее отталкиваюсь от того, что, в принципе, человеку достаточно несвойственно сидеть перед камерой, там, перед светом и чего-то рассказывать даже на ту тему, на которую ты что-нибудь там писал, о которой ты много знаешь, в которой ты специалист. То есть здесь не было какого-то конкретного такого зацепа под ученых. Вот. Но вот, ты из своего опыта говоришь, что наоборот даже, да, то есть, что, чтобы быть ученым, у тебя вот этот вот навык, он как бы подразумевается, что ты там выступаешь с какими-то лекциями, ну, то есть, если ты какую-то реально серьезную работу делаешь, тебе постоянно приходится ее так или иначе популяризировать, это, в принципе, помогает, да, то есть, получается, в...
Ну, даже не популяризировать, надо понимать, что если открыть Google Scholar, там, где... ищу научные статьи или любой другой сайт, которым пользуетесь вы, то можно заметить, что там даже заголовки сделаны по медийным законам. Никто, ну то есть в смысле есть пижоны, которые называют свои научные статьи о некоторых последствиях давно забытой теоремы 38-го года, но вообще таких людей мало, и люди пытаются... уже в тот момент, когда они пишут статью, озаглавливают, конечно же, назвать ее так, чтобы прочитало больше людей, а не меньше. Вообще, это самая естественная человеческая мотивация, чтобы тебя прочитало больше людей, а не меньше. Конечно, у ученых при этом бывают проблемы с неопытностью, боязнью камеры, боязнью сцены и отсутствием медийности. Но надо сказать, что это очень легко меняется и зависит от опыта, потому что у нас есть большой опыт работы, например, с западными учеными, и в качестве ученых они такие же абсолютно хорошие, ни лучше, ни хуже, просто хорошие ученые. А в качестве медийном они, конечно, лучше и увереннее себя чувствуют, просто потому что их с детства там к этому готовят. Ну, со студенческой скамьи точно. Вот. То есть медийный опыт, конечно, нужен, чтобы не просесть перед камерой и, значит, не забыть слов и так далее. Но это часть нашей работы. Часть нашей работы — создать такую среду, в которой как бы количество стресса будет минимальным.
Окей. Еще одна сторона твоей публичной деятельности — это подкастинг, чему я всячески рад.
Да, я тоже.
Да. В двух словах давай расскажи тогда о том, какие подкасты ты ведешь. Потому что я вот знаю о двух. Может, еще какой-то есть, о которых я не знаю. Ну, по крайней мере, из тех, которые я слушаю и слушал, ты присутствовал в двух подкастах.
Нет, ну, у меня, собственно, мои два подкаста есть продолжение один другого. Какое-то время длительное вел в «Медузе» подкаст, который назывался «Дело случая», и который был посвящен разным этическим дилеммам и странным ситуациям, которые перед нами ставит современная жизнь, которую я веду с Катей Крангаус, которая долгое время работала в «Медузе» редактором отдела игр, но которая вообще человек невероятно разносторонний, автор двух книжек и хороший журналист. И мы с ней обсуждали разные разнообразные случаи, поэтому это называлось «Дело случая», которые вызывают у нас неоднозначную оценку. Непонятно, человек поступил правильно или неправильно, хорошо или плохо, на чьей стороне правда и так далее. Вот. И мне кажется, что это жутко интересно и важно само по себе. То есть этот подкаст вырос из того, что мы в жизни, и я со своими друзьями, и Катя со своими, но мы еще и с Катей давно-давно знакомы, и поэтому и мы с Катей тоже много такие темы обсуждаем просто в жизни. Нам кажется это важным, интересным, И как-то из этого вырос подкаст, который был достаточно популярен и успешен на «Медузе». А потом Катя ушла из «Медузы». Ну и по совокупности причин мы решили не продолжать подкаст на «Медузе», а запустить его как маленький инди-подкаст, стендалон и так далее. И теперь его растим с нуля и очень этим гордимся, потому что у нас нет дистрибутивных мощностей «Медузы» теперь, а есть Facebook-страничка на 450 подписчиков, ВКонтакте-страничка, и... Но мы, честно говоря, довольно хорошо себя чувствуем в топе iTunes пока что.
So ну, собственно, да, если вы, как я, долгое время думали, куда делся подкаст «Дело случая», так вот, он теперь называется «Так вышло», и, собственно, можете на него тоже подписаться, если вдруг еще не знали о его существовании. Я, кстати, тоже буквально недавно, наверное, месяц назад понял, что, так, все, оказывается, переехали. Так вот, получается, сейчас у вас, дорогие слушатели, наступит, как у меня, момент, когда, знаете, пазл складывается. И вы поймете вообще, к чему вот эта вся длинная подводка была. Потому что, на самом деле, с точки зрения той темы, которую мы сегодня хотим обсудить, получается, твой опыт, он максимально подходит. Потому что у нас, с одной стороны, есть популяризация науки, с другой стороны, такой неоднозначный, ну, не то чтобы этический, но, в общем, такой социальный вопрос, на который нельзя, так сказать, есть четкий правильный ответ. И... вообще, сам вопрос, как мне кажется, вот с которого я предлагаю начать, он не интуитивный, что ли. Но я не так давно о нем начал всерьез задумываться. И, значит, состоит он в следующем. Вот если, наверное, подойти и, собственно, и меня, и тебя, и, наверное, вот первого встречного на улице спросить, популяризация науки вообще это, типа, правильно, да? Это же должно существовать. И наверняка первый ответ... который ты услышишь, который, ну, то есть, логично, да, типа, ну, конечно, типа, ну, популяризация науки, что может быть в нем плохого? Но все ли так вообще однозначно? То есть, могут ли быть вообще какие-то негативные стороны у популяризации науки? Может ли это там вскрывать какие-то моменты, которые, там, может быть, должны быть такие обособленные? И можно ли таким образом как-то обесценивать научное знание, если им вот так вот разбрасываться? То есть, были ли у тебя вообще такие размышления когда-нибудь?
Но таких размышлений у меня не могло не быть, потому что я все время общаюсь с учеными, и с некоторой регулярностью это мне сообщают ученые. Я кому-нибудь пишу письмо, давайте вы нам придете и расскажете про что-нибудь. А мне отвечают: вы знаете, я вообще не верю в популяризацию науки, я думаю, что это полная фигня и делает, приносит науке вред, а не пользу. И поэтому я не буду этим заниматься. И поэтому это было сложно не заметить, что это точно так. С точки зрения некоторых людей. Моя при этом позиция очевидна, потому что я работаю там, где я работаю, состоит в том, что это полезное занятие, но чтобы всерьез рассуждать о том, полезное оно или вредное, надо понять, для кого полезное и для кого вредное. И у меня есть прямо ряд ответов на этот вопрос. Их они разные, и как бы они для разной аудитории, и они про разное все. Но для начала, если начать с про, а потом перейти к контра.
Ну, так, наверное, будет интереснее, да?
Да. В некотором смысле я считаю, что у ученых есть некоторая необходимость в популяризации. Не в том смысле, чтобы рассказывать ленивым и нелюбопытным людям про свою науку, потому что, возможно, это бесперспективное занятие. А в том смысле, что ученые — это люди, которые в большой степени, не стопроцентной, но в значимой честь степени живут на и делают свою науку на за счет налогоплательщиков. И поскольку я сильно верю в демократию, в цивилизованное строительство общества, в принципе, то мне кажется, что если ты претендуешь на то, что общество тебе будет башлять, так или иначе, то ты должен уметь объяснить, на что тебе башляют.
Подожди. А как демократия связана с существованием науки на деньги налогоплательщиков? Ведь демократия точно так же подразумевает капитализм. Капитализм подразумевает какой-то интерес в, скажем так, R&D-департаментах различных компаний, частных, нечастных. И наука может существовать, ну, по крайней мере, в демократической парадигме, мне кажется, вполне комфортно и без участия государства. То есть это не является такой, ну, неотъемлемой частью существования науки.
Нет, поверь, я мечтал бы дожить до этих времен. То есть мой общественный идеал — это мир, в котором наука живет исключительно на деньги бизнеса и благотворительности и вообще не берет ни копейки у государства. Потому что я считаю, что государственные деньги пропитаны ядом, и все, кто к ним прикасаются, превращаются в царя Мидаса.
Еще я просто к тому, что это как бы часть объективной нашей реальности, то, что наука существует во многом на деньги государства, наверное. Не ошибусь, если скажу, что большая часть научных исследований так или иначе, причем в любой стране, финансируется государством.
Ну, в России нет. Это, конечно, не так, нет, но это в России точно так. Угу. Там можно долго разбирать, что такое научное исследование. Конечно, фундаментальная наука везде финансируется государством в большой степени. Но важно, что мне кажется правильным, что если ты приходишь к людям и говоришь: люди, дайте мне денег, то ты должен уметь объяснить, на что ты хочешь потратить. В чем твое любопытство, твой интерес, твоя любознательность. И надо сказать, что эта логика, как мне кажется, работает, потому что чем свободнее страна, тем больше ученые в этой стране склонны разговаривать о том, чем они занимаются, почему они занимаются и так далее.
Да, ну то есть к этому нет вопросов. То есть как бы то, что популяризация способствует привлечению ресурсов, причем не обязательно денежных, это как бы окей. Я просто, чтобы не устанавливать прямую причинно-следственную связь между там демократией.
Нет, ее нет.
То есть, например, да. Я вот помню, да. Когда вот я в университете учился, да, и там у нас большая часть исследований, которые проводились, они вот, например, финансировались частными компаниями, которые приходили там и делали заказ. Ну, они, кстати, могли быть не обязательно частные, но тем не менее. То есть это было такое прям коммерческое предприятие, по сути. Вот, конечно, там на территории СНГ у нас такое гораздо меньше развито, вот, но одно другому не противоречит. То есть, как бы, что...
Нет, все ничему не противоречит. Я просто говорю про факт жизни. Факт жизни состоит в том, что очень многие фундаментальные исследования, там весь адронный коллайдер, все большие телескопы астрофизические, там проект «Геном человека», то есть огромные научные предприятия финансируются, конечно же, финальным образом парламентом, и поэтому мне кажется, что просто гражданская ответственность ученых уметь объяснить, почему и зачем это нужно. Вот. А, во-вторых, и мне кажется, это очень важно, популяризация науки — это развлечение. И я вообще-то считаю, что развлечение — это важная часть жизни, и что если человек способен получать удовольствие и развлекаться научно-популярной книгой или лекцией по астрофизике, популярной лекцией по философии, не знаю, то его способность получать удовольствие выходит совершенно на следующий уровень.
Это, между прочим, про вас, дорогие слушатели. Вот то, что вы делаете в процессе прослушивания, в частности, этого подкаста, это, по сути, попадает именно под эту категорию. Хочется надеяться, что вы получаете удовольствие от этого процесса.
Ну, мне кажется, да. Мне кажется, что от того, что я научился всерьез получать удовольствие от того, что я читаю про устройство чего-нибудь, что совсем до меня не имеет касания. Мне еще по работе довольно много приходится, но даже без всякой работы. То есть я могу почитать книжку про бактерии или книжку про устройство аккумуляторов и прямо получить удовольствие от этого. И это в какой-то момент создало у меня такое ощущение, что я как бы invincible, что я не могу скучать ни при каких обстоятельствах, что передо мной настолько богатая есть сфера развлечений, она требовала каких-то инвестиций, что-то понять, научиться читать медленно, я не знаю, научиться гуглить получше и так далее. Но, конечно же, человек, которому интересно устройство мира окружающего, и человек, который что-то вложил в то, чтобы научиться его постигать на любом уровне, не обязательно на уровне настоящего ученого, а на уровне просто любопытствующего интересанта, его жизнь просто становится богаче во много раз. И с этим ты ничего не можешь сделать. Вот нет, есть вещи, которые невозможно как бы превратить в постоянное развлечение, а есть вещи, которые можно. И вот это одна из вещей, которые можно. И чистое ощущение счастья, которое ты получаешь, когда читаешь какой-нибудь хороший научно-популярный текст, его как бы мало чем заменить. И поскольку это чистое счастье, то любой человек, который производит это чистое счастье, с моей этической точки зрения, как бы занимается полезным и правильным делом хорошим.
Ну, в принципе, наверное, это сравнимо с какими-то ощущениями, которые вот люди типа меня, которые играют там в интеллектуальные игры, получают тоже в каком-нибудь процессе какого-нибудь там «Что, где, когда» или поп-квизов, или чего-нибудь в этом роде. То есть, по сути, это упражнение мозга в удовольствие.
Ну да, но просто в специфическом удовольствии. И, как и любое удовольствие, оно требует тренировки. В этом смысле популяризация науки не отличается, например, от там, классической музыки. Вот, например, у меня, но я тут виню свои гены и природу, потому что у меня просто нет слуха музыкального. Я, например, не способен практически воспринимать классическую музыку. Не способен в том смысле, что я плохо различаю ноты, высоту звука. Для меня ориентиром служит обычно ритм, а не мелодия. И поэтому как я хорошо различаю песни, но очень плохо различаю классические мелодии. Вот. Но даже я, честно говоря, вообще без с нулевой подготовкой получаю удовольствие, когда слушаю хорошее исполнение великих произведений. Я жутко завидую людям, у которых есть слух, которые что-то в это проинвестировали, которые могут понять в этом и различить в 100 раз больше, чем я. То есть я понимаю, что у меня просто какие-то шоры на глазах, и я в этом месте как бы ущербный. Вот. Но есть, слава богу, места, где как бы твоя ущербность — это вопрос вот как бы научиться как бы радоваться хорошим идеям и хорошим экспериментам может почти каждый. Это гораздо более доступно, чем сложная музыка. Вот. И мне кажется, это, блин, важно. Какое еще у меня есть про? Ну, и есть у меня такой аристотелевский аргумент, который происходит из того, вот у каждого человека есть теория, почему он ставит лайки в Фейсбуке. Вот у меня есть теория, что я ставлю лайки в Фейсбуке не потому, что человек сказал что-то клевое или хорошее, и не потому, что, я не знаю, эта картинка меня зацепила, А мой главный повод поставить лайк в Фейсбуке — это когда человек что-то пишет, и из этой записи, неважно, она про быт, про идеи, неважно, как бы я понимаю, что вот он ведет какую-то осмысленную жизнь, и до меня долетает ее кусочек, и этот кусочек его осмысленной жизни, он логичная часть этой жизни. Человек верен себе. И я его поддерживаю лайком, даже хотя иногда он пишет, ну, как штуку, которая сама по себе мне не очень. Но если какой-нибудь человек, я не знаю, я вот не очень левый, но какой-нибудь левый человек читает какую-нибудь обычную новость и превращает ее в какой-то изящный пост в Фейсбуке, я думаю, вот как бы чувак живет жизнь не зря. Он, вот его как бы голова любую новость превращает в изящное подтверждение собственных теорий. Вот. И это такая этика добродетеля, как бы, что человек должен быть верен себе и должен... И это само по себе неплохо. Вот. И когда я вижу ученых, которые занимаются популяризацией, у меня появляется вот это ощущение, что хочется поставить лайк. Потому что ученых много что в жизни интересует, именно потому что они по определению люди умные и любознательные.
Потому что они по определению люди, можно сказать. Потому что людей, как правило, интересует больше одной вещи.
Да, они мало того, что люди, но они еще некоторая выборка людей, которые особенно любознательны. Они когда-то взяли на антресолях этот учебник по квантовой физике и решили его прочитать. Вот. Что когда люди рассказывают о том, что их всерьез интересует, они это делают взахлеб, они это делают совсем не так, как про что-нибудь еще. И вот само это ощущение, мне кажется, очень приятно. Когда я вижу, что человеку настолько интересна какая-то сфера как бы размышлений и жизни, что он даже как бы мне тупому готов это повторять 3 раза, потому что ему важно, чтобы я это понял, потому что ему важно, что в этом есть красота и логика. И вот это мне кажется важным тоже. И я хочу это поддерживать.
Окей. А какие-то у нас еще в пользу популяризации остались аргументы? Или мы переходим к мякотке?
Ну, это 3 главных. Вот. А, собственно, главный аргумент против популяризации науки состоит в том, что, конечно, науку невозможно популяризовать. Момент, в который популяризация науки переходит в ненауку, он непонятно где наступает.
Ну, то есть у нас в шоу-ноутах даже вот был такой тезис, что есть вроде как бы такая хардкорная наука, да, которая там в лабораториях, люди сидят в белых халатах, там пробирочки переливают. И это такое за закрытыми дверями, как правило, представляется. А есть то, что популяризируют. То есть там, я не знаю, выходит какая-нибудь статья или в каком-нибудь видео на Ютубе кто-нибудь что-нибудь рассказывает, там какой-то такой... факт, который там недавно был, например, еще не открыт, или там выходит условно там подкаст, в котором мы рассказываем, что такое там, я не знаю, теория относительности или теория струн. И здесь это считается как бы таким более общедоступным знанием. И вот где находится эта граница между такой наукой серьезной, и которую умные дяди делают, и тети, вот, и такое популярное знание, которое, ну, попса, которую, в принципе, знаешь, как-то любой человек на улице, в принципе, что-то где-то слышал, что-то где-то себе имеет представление, вот она, мало того, что сама по себе весьма неопределенная, непонятно, кто ее должен определять и по каким критериям, так и с развитием информационных технологий, с увеличением количества способов, с помощью которого ты можешь что-то узнать, в том числе и научное, околонаучное, научно-популярное, эта грань все больше размывается. То есть вообще вопрос тогда можно поставить так: вообще в современных реалиях стоит ли говорить в принципе об этой грани, если она такая непонятная, размытая и как грань перестает существовать?
Ну, это сложный вопрос. Вот погляди. Вот для начала, если ты занимаешься какой-то сложной, особенно математически сложной наукой, квантовой физикой или чем-то, то, в принципе, шансов, что тебя всерьез поймут, очень мало.
Смотря до какой степени. Тут же тоже, то есть... что значит всерьез поймут? Ну вот взять там лекции Ричарда Фейнмана или там какую-нибудь, там, я не знаю, краткую теорию времени.
подожди секунду. И лекции, в смысле, трехтомные лекции Ричарда Фейнмана?
Ну просто... да, которые типа квантовая физика для домохозяек. Ну, якобы.
Это не для домохозяек. Как бы вот поверь человеку, который их читал. Это не для домохозяек. Я не могу сказать. В смысле, я не физик, но у меня больше, чем у среднего человека, опыта там работы с естественными науками. Я учился на биофаке, у меня было, не знаю, пара курсов высшей математики и так далее. Я занимался какой-то статистикой, писал диссертацию и так далее. Ну, то есть я явно выше среднего даже интересанта, как бы, понимаю про математику. Нет, конечно, ты этого не понимаешь. То есть, наверное... Я это могу понять, но я осознаю, что количество инвестиций своего времени и сил, которые потребуют, чтобы это понять на каком-то любом инструментальном уровне, совершенно для меня сейчас запредельны. И дальше есть какие-то вещи, которые ты можешь понять. Но я не знаю, что вот если ты сделаешь магнитное поле, то электрон там будет, значит, отклоняться в одну сторону, а позитрон в другую. И дальше ты можешь, значит, показать какую-нибудь старую фотографию с камеры Уилсона и сказать, вот это электрон, а это позитрон. И это все поймут. Ну, как бы это простая мысль. И дальше из нее там что-то следует. Ты можешь сказать... Ну, вот дальше, например, какой-нибудь пример из моей недавней жизни. Вот я долго довольно потратил много сил, чтобы понять, как устроена космология и космологические теории. Космология же очень-очень-очень-очень продвинулась. Мы очень-очень много чего знаем. Мы знаем, что Вселенная расширяется, что она расширяется ускоренно, что она расширялась ускоренно не все время, а только вот типа последние несколько миллиардов лет расширяется ускоренно и так далее. У нас есть невероятные экспериментальные данные и подтверждения этого и так далее. Но, в принципе, сами эти уравнения, из которых мы это знаем, ну, я их не могу воспроизвести мелом на доске. Хотя это простые уравнения.
Тут такой контраргумент могу сходу привести. Просто если вот мы в такую степь уже забрели, как я, по крайней мере, вижу этот процесс, понятное дело, что да, что там матаппарат, который скрывается за тем, чтобы там... понять, там, как, ну, вот любой, да, возьмем какой-то сложный там, физический концепт, который, в принципе, имеет достаточно там, какие-то, скажем так, популярно объяснимые следствия, вот его, как правило, сходу, естественно, никто не осилит, если у него там не было за спиной хотя бы пару курсов какого-нибудь матанализа, как минимум. Но, как я себе это представляю, что тебе не обязательно быть автомехаником и знать, как устроен двигатель внутреннего сгорания, чтобы водить машину. И в этом плане вот как раз изготовление машины и предоставление ее человечеству – это, по сути, задача в какой-то степени вот этой самой популяризации. То есть оно берет сложные концепты, которые, значит, позволяют... тому, что мы делаем, работать, оборачивают ее в какую-то форму, закрывают там капотом вещи, которые, в которые лезть не нужно, и дают, смотрите, вот, благодаря Люке у нас есть машина, можете садиться, крутить баранку, нажимать педальку, она поедет. А вот это как бы следствие всей той большой работы, которая была проделана инженерами. То есть, и в свою очередь в науке примерно то же самое. То есть, да, там... какие-нибудь производятся исследования из них, делаются выводы, там выдвигаются гипотезы, подтверждаются, не подтверждаются, опровергаются там, миллион экспериментов, и в итоге мы все-таки получаем какой-то, как правило, далеко не всегда, но какой-то осмысленный и, что ли, прикладной вывод. И вот этот самый прикладной вывод, его нужно иногда расшаривать, да, среди населения планеты. Вот. И мне кажется, что вот если мы говорим о популяризации, то тут не обязательно, как я уже сказал, знать, как там работает внутри двигатель внутреннего сгорания, чтобы нажимать педальку и ехать.
Ну, это интересный вопрос, потому что когда мы алкаем популяризации и хотим ее, мы хотим чего? Мы хотим, чтобы человек приобрел некоторый навык благодаря достижениям науки. Ну, камон, как бы мы знаем, что гораздо проще не объяснять человеку, как работает микроволновка и печь, а сказать: не суй туда, пожалуйста, фольгу. И для практических нужд это работает лучше. в тех местах, где наука имеет что сказать про практическую жизнь, наука это сказала много раз и довольно убедительно, и чего там. А интересный вопрос состоит в том, ты можешь всерьез объяснить человеку, и будет ли то, что он получит в результате, настоящим пониманием общую теорию относительности? То есть ты можешь... И дальше возникает философский вопрос, а, конечно, это вопрос философский. Вопрос популяризации науки не находится в сфере науки, он находится в сфере философии. Является ли его понимание, его знание настоящим пониманием и настоящим знанием? И мое представление о том, как это устроено, состоит в том, что очень часто нет. Потому что есть вещи очень сложные, есть вещи очень сложные, которые нам повезло понимать. Но, например, как бы ДНК как цифровой код. Это очень мощная метафора, и она работающая в некотором смысле. То есть ты можешь объяснить, что вот есть последовательности, вот как они кодируются, что ты можешь вырезать из этого кода кусочек и склеить концы, можешь вставить кусочек и так далее. И очень многие серьезные научные проблемы как бы при помощи этой метафоры объясняются. От CRISPR-Cas до, я не знаю, интерференции РНК. Но вообще-то, как мы-то знаем, а я биолог по образованию, что все это устроено несравненно сложнее, и как бы очень часто вещи, которые мы принимаем за данность, не работают, и центральная догма молекулярной биологии, там ДНК, РНК, белок, как мы знаем, она очень полезна для большинства случаев, но она не всегда выполняется.
Я тут просто пока тоже в голове строю аналогии. Вот мне кажется, что популяризацию науки вообще вот в такого плана, когда у нас действительно есть какие-то, ну скажем так, моменты, которые требуют очень-очень глубокого погружения в тему, это примерно как строить там из кубиков высокую-высокую башенку. Вот если пытаться строить башенку один кубик на другой только ставив, то мне кажется, высокую башенку не построишь. А иногда, чтобы построить следующий уровень ввысь, нужно еще несколько уровней рядом воздвигнуть, чтобы у нас была такая пирамидка, а не башенка. И вот, по сути, если посмотреть на эту пирамидку как распределение там, степени понимания среди людей, то, может, мне кажется, интересный график получится. То есть, грубо говоря, чтобы подняться выше, нам нужно каких-то вот наших соседних товарищей по этому графику, их тоже немножко приподнять. И таким образом мы как, если брать совсем какие-то философские моменты, что вот мы как человечество таким образом вот по этому графику двигаемся все вверх-вверх-вверх, таким образом прогрессируем и всячески вообще стремимся к лучшему будущему, что бы это ни значило. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы подняться вверх, тебе нужно поднять тех людей, которые знают чуть меньше, чуть-чуть повыше, они поднимут там в очередь своих соседей, и таким образом весь этот такой график, который можно там какое-нибудь нормальное распределение, например, представить, хотя на самом деле наверняка он выглядит по-другому, но допустим, да, вот тебе его нужно весь подвинуть вверх, а не просто пытаться свой пик наращивать.
Меня нет на это, я не понимаю, то есть я понимаю, зачем ученый занимается наукой, а зачем мне лезть вверх на самом деле? Я в конце концов лезу вверх, потому что это такое утонченное удовольствие, как оперу слушать. А зачем мне куда-то кого-то туда поднимать? Строго говоря, чем меньше людей туда подниму, тем, я не знаю, чем дешевле билеты в оперу. Мне кажется, что это очень опасно и вообще неправильно считать, что популяризация науки — это какое-то действие, которое меняет общество в целом, которая что-то с этим делает. Популяризация науки — это может быть следствие перемен в обществе, но это не механизм какого-то инжиниринга и создания новых людей. Более того, людей, которые бы занимались там чтением или потреблением научно-популярных материалов всерьез и последовательно, их тоже очень мало. В том смысле, что есть люди, которым жутко интересна астрофизика или там молекулярная биология или антропология или что-нибудь. Но, в принципе, никто не ставит перед собой амбициозную цель, как бы понять, как устроен мир.
Ну, это, Это косвенное последствие. То есть, ну, со временем те знания, которые раньше считались современными научными открытиями, там, скажем, 100 лет назад, сейчас являются школьной программой. Ну, я скорее об этом, что вот происходит вот это снисхождение этого знания до более широких масс со временем.
Да, но не любое знание можно вообще снизойти до широких масс.
Ну, это тоже...
То есть, эксперимент рентгена ты можешь объяснить кому угодно? Есть великая книжка Матвея Бранштейна «Солнечное вещество», в которой есть эссе про открытие рентгена, и, в принципе, ты его можешь понять. Но если ты, например, хочешь понять уравнение Максвелла, то тебе уже придется что-то проделать с собой. Хотя уравнения Максвелла были созданы сильно до экспериментов рентгена. Ну, то есть, примерно школьная программа, она как бы расстается с математикой навсегда в начале 19 века.
Разве уравнения Максвелла в школе еще не учат? Я просто очень давно было не помню.
Ну, что значит учат? Может, их зубрят. Но, конечно, нормального понимания того, как это работает, конечно, школа не дает. И любая математика, которая находится за пределами как бы первых годов 19 века, в принципе, ну, любая как бы современная, актуальная, важная математика, уже как бы практически любому потребителю популярной науки недоступна. То есть он ее мог бы выучить, но и уже не выучил. Так уже сложилось. Да, я как бы даже не знаю. Вот мне кажется, что это важно, потому что это ограничения, которые ты... На самом деле в гуманитарную сферу тоже есть такие ограничения. Ну, то есть, на самом деле, по совокупности причин, там, ты не можешь сказать, что ты понимаешь философию какого-то сложного европейского философа, там, последних 200 с чем-то лет, если ты прям не потратил на нее десятки часов. То есть, какие-то важные принципиальные вещи ты поймешь, типа, Вселенная расширяется, категорический императив, там, и так далее. Но почему этот человек построил такую логику, почему он не пошел другим путем, почему он считал, что перед ним стоит проблема, которую надо решить, и что ее можно решить так, а нельзя решить этак, вот все эти вещи ты не можешь понять как бы по 99% пересказов. А возможно, если ты хочешь ее понять не по пересказу, то тебе придется проделать сравнимые затраты.
Это да. Ну, прочитать книжку — это несравнимые затраты, например, с там, каким-нибудь тем же матанализом или там, чем-нибудь еще, что нужно прям сильно-сильно погружаться. И, в принципе, вот математика — это, наверное, очень хороший просто пример перехода к следующему вопросу. Нужна ли вообще науке или является ли неотъемлемой частью науки некая элитарность? То есть, собственно, соответственно, вредит ли этой элитарности распространение научно-популярное? Что я имею в виду? То есть, грубо говоря, чтобы заниматься наукой реально серьезно, люди проходят такой достаточно серьезный барьер для входа. Он, например, может быть, да, там, с точки зрения ресурсов временных, с точки зрения ресурсов когнитивных, ну, банально, что имею в виду, да, как минимум, чтобы там разбираться в современной, там, например, физике или биологии или любой другой науке, нужно, соответственно, пойти в университет, как правило, после университета еще активно заниматься этим направлением, и то не факт, что сможет дойти до как бы вот того самого пика научного знания, который существует на сегодняшний день. А когда кто-то берет и начинает популярно об этом рассказывать, не обесценивает ли это весь этот труд, который человек вкладывает, в том числе и с моральной точки зрения для тех, кто этим занимается. То есть, грубо говоря, мы тут 15 лет учились, там, сидели за копейки в лаборатории, фигачили, а тут кто-то пришел, значит, и все вот эти вот наши труды за 5 минут на ролике в Ютубе рассказал. Ну и на кой черт это все нужно было?
Нет, ну я не знаю, я вообще не верю в исключительность, как бы. Я не верю, что ученым или кому-нибудь еще нужна эта исключительность.
Что ты подразумеваешь в данном случае словом исключительность? В том, что это как-то возвышает в каком-то социальном смысле?
Ну нет никакой башни из слоновой кости. наука — это то же самое, что что-нибудь еще. И поэтому никакая популяризация не способна это...
Ну, это так же, как, по сути, любое ремесло. Ну, то есть, это навык, который необходим. Ну, то есть, грубо говоря, вот там кто-то, не знаю, учился кузнечному делу, и если вдруг начинают то, что он там делает руками, я не знаю, что может... Ножи, да, вот какие-нибудь ножи из дамаска из стали, или как там неправильно называется на русском языке. Да, вот. И вдруг кто-то там берет и начинает делать похожие по своим функциям, похожие по внешнему виду, какие-нибудь штамповки, и начинает с тобой конкурировать. Ну, естественно, тебе как бы вот весь тот труд, который ты вложил, чтобы обучиться своему ремеслу, чтобы вывести его на какой-то там качественный уровень, а тебя берут и обесценивают тем, что делают штамповки такие же. То есть не является ли вот та самая популяризация науки в какой-то степени вот такой штамповкой для того, что делают ученые? С точки зрения, скажем так, вот масс, для которых это преподносится.
Ну, нет, конечно. В смысле, претендуем ли мы на то, что мы занимаемся тем же, чем ученые? Нет, не претендуем.
Ну, с точки зрения восприятия. Понятное дело, что никакой популяризатор науки так не думает. Но вот с точки зрения тех, кто это делает, то есть тот, кто ученый, да, и тот, кто это воспринимает. То есть, мне кажется, что, еще раз, возможно, я не прав, потому что это такое надуманное в какой-то степени представление, но мне почему-то кажется, что здесь есть какая-то вот такая моральная дилемма и какое-то натяжение присутствует.
Не знаю, нет. Мне кажется, что было бы очень странно, если бы оно присутствовало. Нет, конечно, мы не пытаемся, мы популяризаторы, совершенно не пытаемся как бы подделаться под науку. И если даже у кого-то из людей, которые смотрят, я не знаю, следят за популярными ресурсами и так далее, возникает ощущение, что то, что они выучили, это наука, то... Ну, конечно, это не наука. Ну, прямо это совсем не наука. Подождите, вы можете сформулировать еще раз свой вопрос как короткую фразу? Ну, или длинную, но одну фразу.
Окей, я сейчас активно попробую. То есть, грубо говоря, не обесценивает ли тот ресурс, который был вложен, чтобы достичь каких-то научных достижений, его популяризация, то есть его обобщение, если так можно выразиться. То есть, грубо говоря, вот у нас было что-то такое великое и возвышенное, а потом мы его взяли и растиражировали на всех, и, соответственно, вот некий налет исключительности он потерял вся.
Ну, подождите, нету ничего исключительного в науке. Наука — это честная деятельность по постижению мира. Это как раз то, с чем я как бы борюсь, и что мне кажется неправильным, что все почему-то говорят об ученых с придыханием и так далее. Это совершенно непонятно, зачем это стоит делать, потому что ученые и так как бы умные, успешные люди. Может быть, самые умные.
Это не касается ученых, это касается, вот, я говорю, в принципе, любого, скажем так, продвинутого ремесла. Ну, то есть, грубо говоря, если кто-то в своем каком-то ремесле достигает определенных высот, мне кажется, что тут некая такой... Вот, исключительность, наверное, неправильное просто слово, но некое такое... Ну, не то чтобы уважение, но вот такое почитание и, то есть... скажем так, ценность его вклада, ценность того пути, который он туда прошел. То есть, я же говорю, неважно, это там... водитель, который умеет машину вести с миллиметровой точностью, это там какой-нибудь кузнец, который может руками выковать что угодно, это может быть, я не знаю, пекарь или повар, который приготовит тебе какое-то суперблюдо. То есть в этой же степени ученые, они в своем деле являются вот какими-то, ну, по крайней мере, так еще раз, мы берем не конкретно вообще любого ученого среднестатистического, а те, которые реально чего-то добиваются. Вот. Ну и, соответственно,
а мы их составляем как бы в шутовском колпаке плясать.
Ну, типа да, но это если бы, не знаю, там Макдональдс начал продавать какие-нибудь блюда от мишленовских поваров, ну, естественно, в своей какой-то форме, но при этом называть их похожим образом, чтобы они выглядели похожим образом.
Нет, ну, погодите, тут важная вещь, как бы философская тоже, которую важно понимать, состоит в том, что наука и вообще претензии на легитимность науки — вообще легитимность, я бы сказал, науки, строится принципиально иным образом, чем легитимность средневекового царского ремесла. Что ученый хорош не потому, что он один в мире умеет что-то сделать, а потому, что он придумывает эксперимент или идею, который может проверить любой другой человек. И как бы достоинство науки, особенно естественной науки, это ее интерсубъективность. Ты можешь проделать мой эксперимент и получить такой же результат. Ты можешь поехать в Австралию и найти там того же самого черного лебедя. В гуманитарных областях это меньше так, но поскольку именно потому, что ученые это как коммуникаторы, в принципе, любое рассуждение ты так или иначе можешь пересказать. Рассуждение, которое не пересказываемо в принципе, не является наукой. Идея, которую нельзя проверить, эксперимент, который нельзя повторить, не является наукой. Поэтому в тот момент, когда ученый формулирует что-то, что является наукой, сама эта передаваемость уже становится важным условием. И большинство людей, которые прочитают его научную статью, тоже не понимают предмет так же, как он. Ну, условно говоря, не знаю, какая-нибудь публикация, в которой было первый раз описано свойство графена вновь открытого, за которое дали Нобелевскую премию, но на нее сослались много тысяч раз. Сколько из этих тысяч людей, ученых, физиков и химиков, понимали всерьез как бы те самые куски физики и химии, которые были нужны открывателям графена? Не очень много. Наука — это история про коммуникацию, а не про неповторимый опыт. И ровно поэтому эта исключительность очень мешает. Идея, что вот есть как бы великий колдун и маг, который проник в глубины бытия и все понимает, она вредная. Так это не работает. Есть человек, который понимает, как функционирует наука, понимает, что такое теория и гипотеза, как можно проверить гипотезу, понимает, как убеждать своих коллег в своей правоте, и это его убедительность и есть его главный ресурс. И, конечно, мне не хотелось бы, чтобы люди механически запомнили, что скорость света — это 300 тысяч километров в секунду, прослушав лекции постнауки. А мне хотелось бы, конечно, чтобы люди поняли, что в тот момент, когда появилась идея, что скорость света ограничена и что ничто не может быть быстрее, эта идея появилась не из ниоткуда, а у нее была какая-то этимология, какая-то генеалогия, я бы даже сказал. И она была частью важного научного дебата. И если ты понимаешь, запоминаешь только цифру, вот тогда моя работа популяризатора провалилась. Тогда я ничего не преуспел и ничего не сделал. А если ты понимаешь, что это был некоторый сложный спор, который ты можешь понять лучше, хуже, ты понимаешь, какие проблемы эта идея помогла решить, а какие не помогла, и их пришлось решать после, ты понимаешь, какие следствия из этой идеи появились, и почему Эддингтон в августе 19 года поехал в Бразилию, чтобы смотреть, как звезды отклоняют свет. Вот, как бы, если ты это понимаешь, то это популяризация науки. А когда ты говоришь, вот физик, он учился 28 лет, и поэтому ты должен ему верить, то это шаманская практика.
Да, кстати, по поводу скорости света, мне кажется, такое, опять же, небольшое отступление в этом вопросе, в понимании того, да, почему скорость света так работает. Очень злую шутку играет, как мне кажется, название, которое этой скорости придумали, потому что на самом деле к свету она не имеет особого отношения. Это просто свет движется на максимально возможной скорости. А в честь него внезапно назвали эту скорость. Но это такое-то.
Ну, это не важно. Короче, у тебя есть разная степень понимания, и я себе отдаю отчет, что моя степень понимания современной космологии как бы примерно равна нулю. Ну, она чуть больше нуля, но в принципе в целом, в среднем по миру она равна нулю. У меня она чуть больше нуля, но это все равно далеко от, как бы, даже хорошего студента физтех. Но оказывается, что для меня там невероятно много интересного. Я себя ощущаю более осмысленным и осознанным и богатым человеком после того, как я начал это немножечко понимать. И понимать, что, я не знаю, что такое реликтовое излучение, как мы его увидели, почему оно важно, какие его свойства позволяют нам судить, что, значит, как бы оно реликтовое и так далее. Просто это, блин, ты становишься другим человеком. А ученый не должен становиться другим человеком. Ученые такие же люди, как мы. Они пьют, врут, изменяют друг другу и так далее. В чем проблема? Как это отменяет тот факт, что они занимаются вещью, которой ты завидуешь, что не мог бы заниматься сам?
Если честно, в целом я, конечно, согласен с этим тезисом. Просто я таким немножко провокационным образом пытался преподнести идею, которую, наверное, уже в конце нашего подкаста последнее будем обсуждать, что вообще вот все это, то, что мы, по сути, сейчас так долго обсуждали, является таким способом некой сакрализации научного знания. То есть, что научное знание — это что-то священное, неприкосновенное, и вот оно должно существовать где-то там наверху, в облачках, а мы должны как... миряне ему, поклоняться и всячески воспевать. Вот это, мне кажется, как раз негативный косвенный эффект, который иногда за собой приносит популяризация. И то, что он...
Но мне это кажется, что это происходит в обратном порядке. Что это не популяризация приносит этот эффект, а вообще свойственно людям, это такое наследие Советского Союза, как бы... И отдельно какой-то послевоенной романтики боготворить ученых. И это как-то даже сочеталось с идеей, что можно одновременно боготворить ученых и держать их в шарашке.
Ну, это ведь не только на территории постсоветского союза происходят такие веяния.
Это происходило везде и происходит везде в разной степени, но вера в науку, она происходит не от того, что ученые выходят и говорят: мы вам вылечим рак послезавтра. Она происходит от того, что вообще-то у науки довольно хороший трек-рекорд. Наука довольно много проблем решила. И человек разной степени слепоты как бы не может этого не замечать. Болезни, от которых умирали наши родители, поколение наших родителей, от них не умираем мы. Болезни, от которых... не умираем, умираем мы, но, вероятно, от них не будут умирать наши дети. Много чего происходит хорошего. Происходит не только за счет науки, а за счет предпринимателей, филантропов, людей, доброй воли и так далее. Но, конечно, там есть большая научная часть. Поскольку мы пережили за 200 лет невероятный, невиданный в истории человечества период научного развития, то вообще сложно винить людей в том, что они как бы немножечко боготворят ученых. А ученые как бы это капитализируют. Более того, уверен, например, что причина, по которой в России так много покупают диссертации и плагируют, состоит в том отчасти, что образ ученого немножечко священный.
Ну и отсюда в какой-то степени же растут, наверное, ноги уже наук. По крайней мере, в их вот этой самой капитализации.
Ну, конечно, да, в том смысле, что даже если ты говоришь полную чушь, ты пытаешься выглядеть как наука, а не как, например, культ, или не как секта, или не как религиозное течение, хотя, конечно, в принципе, ты мог бы симулировать что угодно. Конечно, да, но, в принципе, ученые не виноваты в том, что их боготворят или не боготворят, а ученые... могут лучше популяризовать науку или хуже, они могут быть тщеславны или нет. Но это как бы пустой вопрос. Ну, я не знаю. Ну вот когда чувак идет на лыжах к Южному полюсу, как бы, и хочет первым попасть на Южный полюс, и попадает туда, и, значит, у него на родине все рукоплещут. Ну, как бы, это не важно. Ты можешь по-разному к нему относиться. Вот есть люди, их много, и они очень справедливо замечают, что Амундсен был, в общем, довольно малоприятный тип. И как бы жесткий начальник, слишком жесткий, и что мало кто из нас получил бы удовольствие от пойдя с ним за грибами, может быть.
Вот этого его достижения не обесцениваются.
Да, Да, но от этого как бы это фантастическая история и подготовки, и размышлений, и логистики, и всего, которую он вытащил на своих плечах. Она совершенно не обесценивается. У нее есть своя цена, и как бы поколение людей заворожено за ним следят. Вот мне просто кажется, что наука — это такая же вещь в списке достижений. Но вот когда мы читаем про Криштиану Роналду, который вчера забил хэт-трик и как бы устроил адский камбэк и оставил Ювентус в Лиге Чемпионов. Но это же на самом деле то же самое. Это просто история про человека, который достиг чего-то как бы трудолюбием, тщеславием, тренировкой, достиг какого-то невероятного результата в области, которая нам далека. Мы, большинство из нас, не играет в футбол сами. Но как бы ты не можешь пройти мимо. Ты как бы видишь достижение человеческого духа и разума. Очевидно, что у Криштиану Роналду разума довольно много тоже, если он достиг такого. Но вот люди могут в разной степи это направлять. Но, конечно, и, конечно, меня совершенно завораживает идея, что очень многие великие научные идеи были буквально написаны на салфетке, придуманы как бы умозрительно и так далее. Что человеческий разум так замечателен, что какие-то невероятные вещи он может сделать прямо как бы вообще без материального воплощения. Вообще внутри себя. Вот. И, конечно, грешно этим не восхищаться, грешно не устроить вокруг этого шоу-бизнес тот или иной, ну, например, популяризацию науки.
Про шоу-бизнес. Вот, вот и обязательное в нашем подкасте упоминание Илона Маска. Да? Отличный пример того, как из, ну, скажем, ну, ракетной деятельности его, можно сделать тоже шоу и где-то, возможно, с перегибом палки.
Но важная часть... Нет, подождите, важная часть Илона Маска состоит не в том, что он шоумен, а в том, что он запустил ракету.
И то, что он хорошо об этом рассказал, это лишь дополнительный плюсик.
Дальше можно задаваться вопросом. Ну, подождите, поскольку он единственный человек, который частный, который запустил ракету, то он имеет право про это рассказывать как хочет. Он мог бы этого молчать, говорить и так далее. В смысле, что у него все в порядке с маркетинговыми как бы талантами, это правда. Но даже если бы их не было, у него, в отличие от Дмитрия Рогозина, который как бы ведет Твиттер и вроде тоже в Твиттере пишет смешные вещи, но не запустил как бы ту ракету, которую от него ждали. Как бы. Ну, то есть, есть очевидная разница. И ты восхищаешься, на самом деле, конечно, достижениями интеллектуальными, физическими, менеджерскими, какими угодно. Наука, потому что просто надо понимать, что наука — это место, куда идет очень много очень умных людей. И поэтому там просто, блин, много этих достижений. Ну, то есть, как бы без метафор даже. Ну, вот просто, как бы есть какая-то область, в которой столько интересной работы недоделанной, и самые умные люди туда идут. Понятно, что самые умные люди идут не только в науку, а, например, еще в финансисты. Но как бы финансистов в мире меньше, чем ученых. Так получилось. И вот есть область, где сидит очень-очень много умных людей, каких угодно, тщеславных, ленивых, любых, но умных и целенаправленных, в том смысле, что они уже пошли в науку. Это все-таки довольно небанальный выбор. Это бесконечно интересно. И никто меня не убедит, что я не должен про это рассказывать, не должен с ними говорить и так далее. А заслуживают ли они отдельного особого статуса? Конечно, нет. Потому что мало того, что они такие же люди, как мы, но мне кажется, есть что-то контринтуитивное и странное в том, чтобы обеспечивать особым статусом самых умных. Давайте зарезервируем особый статус для лентяев, неудачников и кого-то. Почему? Зачем нужно его выдавать людям, которые и так прекрасно способны себя реализовать?
Ну, еще раз, как это, я в целом согласен, наверное, если не всем, то по абсолютному большинству пунктов, но, тем не менее, мне кажется, у нас получилось неплохо заглянуть за обратную сторону, которая, как я уже сказал, наверное, для многих очевидна, что вообще популяризация, то есть, как, если вернуться к тому, с чего мы начинали, что популяризация — это скорее добро и правильно, если такими понятиями вообще можно оперировать в нашем мире, в котором нет никакой однозначности. Ну и, в принципе, то, что мы в какой-то степени этой популяризацией занимаемся, мне кажется, много говорит о наших с Андреем взглядах на эти вопросы. Но, скажем так, есть неочевидные моменты. Надеюсь, что после этого выпуска у вас более полное понимание, что ли, в вопросе сложилось. На этом предлагаю закругляться. Спасибо большое, что пришел.
Да, давай. Вот, да, я не знаю, может, я был слишком зануден.
О, это нормально. Это люди привыкли к такому.
Да, я просто...
Я их долго приучивал к занудству, и тут остались только самые стойкие, которым это почему-то нравится.
Да, просто конкретно на эту конкретную тему мне как бы все время приходится еще как бы спорить до хрипоты, и поэтому я как бы сразу перехожу в такой серьезный режим.
Ну так это же прикольно для подкаста, я поэтому иногда даже такое вворачивал, какие-то небольшие провокации. Мне кажется, получилось неплохо. Если вам тоже понравилось, обязательно напишите об этом в идеале, конечно, где-нибудь в отзывах на iTunes, но в принципе можете пойти на сайт bertikas.com и в комментариях к этому подкасту что-то написать, если у вас есть какие-то вопросы, возможно, какие-то мысли по поводу того, что мы сегодня обсудили, возможно, у вас есть какие-то моменты, которые, скажем так, мы то ли пропустили, то ли, возможно, вы с нами не согласны. Обязательно высказывайтесь, это всегда интересно. Вообще любая дискуссия в данном вопросе, это хорошо. В частности, напоминаю, что прямо сейчас можно пойти подписаться на подкаст «Так вышло», если вы хотите больше слушать Андрея Бабицкого. Подписаться на постнауку везде, где только можно, если вы хотите, в формате коротеньких лекций. Коротеньких, почему это как-то уничижительно их.
Да камон, у нас очень много всего. Значит, большие интервью, видео, тексты. У нас куча всего. Приходите к нам, и вы не пожалеете.
Да, все ссылочки, соответственно, либо на сайте. Ну, в общем, вы знаете, да, шоу-ноты к подкасту, в том приложении, в котором вы слушаете, все это там. Так что на этом мы сегодня с вами окончательно прощаемся. Если вы хотите, чтобы Андрей еще раз пришел, обязательно об этом где-нибудь ему напишите, или мне напишите, или вообще выскажите, что, значит, вам понравилось, надо еще. Вы обычно так делаете с гостями, они приходят снова. Поэтому почему бы не повторить этот трюк в очередной раз? Если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Bertikast, как я уже сказал, поддержать проект вы можете, либо поставив ему соответствующее количество звездочек, которое вы считаете нужным в приложении по подкасту, либо же написав там отзыв, либо же где-нибудь в другом месте откомментировав и поделившись с друзьями в каком-нибудь кастбоксе. Там тоже есть, кстати, свои комментарии, которые я даже иногда читаю. И в любом другом приложении, через которое вы слушаете подкасты. Ну и главное, делитесь этим вопросом с друзьями. Ну, если вам прям совсем-совсем нравится то, что мы делаем, то у нас есть Patreon. patreon.com/bertikast. Там можно будет поддержать проект даже финансово, если у вас такие внезапные пожелания будут. Так что на этом окончательно уже прощаемся. Еще раз тебе спасибо, Андрей, что пришел. Надеюсь, не последний раз.
Да, пожалуйста, да-да-да. Спасибо вам, спасибо тебе.
Да, у нас как-то такой был то на вы, то на ты, потому что мы никак не могли изначально договориться.
Да-да-да. Это странное занятие, что я занимаюсь популяризацией науки, а ты, видимо, в этой системе занимаешься популяризацией науки. Но anyway, как бы, да, это был хороший час или полчаса. Не знаю, как мы это смонтируем.
Да. Все, до следующего четверга, да прибудет с вами сила, и пока-пока.